Рассказ «Церковь в Вавере». Машина въезжала все глубже в это неохотное сырое утро. За потным стеклом показывались, как бы подрагивая со зноба, заспанные поселки. Ранее подозрительно бойкие городки тут же бесследно таяли в сером тумане. Ничего не оставалось от них, ни мыслей, ни чувств. Я знал, что никогда не вспомню ни этой дороги, ни этого утра, ни того, что рассказывает мне Пьер. Я сам был сейчас вроде этого стекла, все соскальзывало мимо, а внутри было холодно и прозрачно. Прошел час, как мы выехали из Парижа. Давно уже Пьер мечтал об этой поездке, ему хотелось доставить мне удовольствие, и вот, наконец, он сумел вырваться, мы едем. А меня нет. Меня нет в этой машине. Я не остался в Париже. Я понятия не имею, куда я потерялся. Последнее время со мной случается эта пропажа. Я вдруг обнаруживаю, что меня нет. Я перестаю существовать, переселяюсь, что ли. Душа моя улетучилась, а тело восседало рядом с Пьером, нормально функционировало по всем законам биохимии. Мы въехали в Авер, городок, прославленный тем, что здесь умер Ван Гог. Движение замедлилось. Главная улица, бульвар, липы. Как будто в кинобудке упало напряжение. Площадь перед мэрией, стоянка, ресторан. Официанты в малиновых сюртуках накрывали столики малиново-клетчатыми бумажными скатертями. Судя по физиономиям официантов, цены тут были не для таких голодранцев, как Ван Гог. Неподалеку стояла ветхая гостиница, где жил перед смертью сам Ван Гог 2 с лишним месяца. Он платил за номер 3,5 франка в сутки. Самый дешевый номер. Дешевле не бывает. Пьер рассказывал, я слушал и заставлял себя разглядывать, потому что все-таки Ван Гог – любимый художник передовой интеллигенции. Не самый передовой, потому что самая передовая уже его отлюбила и нынче любит Шагала или кого-то там еще. А поскольку я все еще любил Ван Гога, я запоминающе осматривался кругом, но внутри у меня ничего не отзывалось. Я понимал, что все это я сразу забуду. Ничего не останется. И слава Богу. Мне надоели великие художники, великие ученые, великие писатели, их изречения, их письменные столы, их зверская работоспособность, их пронумерованные письма, обнаруженные черновики, спорные места их биографии, их трогательные привычки. В то утро я чувствовал, что мне наступает изжога от чужих биографий. Последнее время я только и делал, что занимался 18 веком и 19 веком. А ведь была еще и моя собственная биография, моя война, блокада, тот последний бой под Кенигсбергом, разрушенные подстанции, которые мы восстанавливали. Теперь даже трудно понять, как мы это сумели. Была жизнь моих сверстников. Я наспех записывал фразы, выражения, сюжеты будущих рассказов и романов. Их хватило бы уже на несколько книг, а они все пребывали. Давно уже я собирался съездить в Кневицы, полустанок моего детства, в Иркутск, к Лёше Багуну, с которым мы придумали регулятор напряжения. А в Костроме жила Алла. Все было некогда, я не замечал, как быстро мое прошлое тоже становится историей. Если бы я мог остановить жизнь, собственную жизнь, не считаясь моей работой, она по-прежнему выкидывала номера, и хоть как-то разобраться, закрыться бы от всего, свою-то биографию и то, что творилось кругом, я же знал лучше, чем жизнь Василия Петрова или Яблочкова или Якоби и прочих прекрасных, замечательных людей. На кой мне нужен этот Авер? Листки моего календаря опадали слишком быстро. Ощущение беспредельности кончилось. В такое зябкое утро я чувствовал, как невелика моя оставшаяся жизнь. «Ван Гогу нравилось это местечко», — сказал Пьер. «Здесь он лучше чувствовал фиолетовый цвет». Для него это было страшно важно. Каждый цвет волновал его больше, чем меня семейные дела. «Прелестное местечко», — сказал я. «Как хорошо, что я, наконец, увижу все это». По грубо мощенной дороге мы поднялись в гору. На вершине стояла каменная церковь. Не слишком старая, скучное серое сооружение. Сквозь голые ветки деревьев проглядывался Авер. Он лежал внизу, тихий, выкрашенный сочными ван-гоговскими красками, только с фиолетовым было неважно. Не хватало фиолетового. Не учли. Видно красного сколько угодно. Были какие-то белые колонны, какая-то геральдика. Вот, пожалуй, и все, что я запомнил, и то благодаря Пьеру. Можно сказать, он меня просто носом тыкал во все красоты ландшафта. Особенно же он старался насчет церкви. Таинственно выкатывая свои близорукие глаза, он спрашивал, узнаю ли я ее. Я понимал, что мое «нет» обрадует его. Если я кого и могу узнать в этом городишке, то меньше всего эту церковь. Судя по всему, она безвыходно простояла тут со дня постройки. Когда я пожал плечами, Пьер действительно обрадовался, как-то чересчур обрадовался. Он заставил меня обойти ее кругом, потом выбрал какую-то точку справа от входа, так, чтобы я видел башню и стрельчатые окна. Возможно, эта церковь являлась каким-нибудь шедевром. Когда мне говорят, что вот это здание шедевр, тогда я начинаю видеть, что тут что-то есть. Я вникаю и могу видеть пропорции, всякие капители, контрфорсы и апсиды. Или мне надо, чтобы сказали, что это никакой не шедевр, а совсем наоборот. А если самостоятельно, можно и не угадать. Неуклюже это вроде бы ничем не примечательная церковь, может, имеет такую капитель, что я сейчас ахну. Лучшая в западном мире капитель, нежная и грустная капитель, которая заменит мне и поймет меня. Я расскажу ей про ту женщину, как мы расстались, как она уходила все дальше. До сих пор я не могу понять, что же произошло. Перед отъездом сюда я узнал, что она умерла в Ташкенте. Смешно было винить себя в этом. Но что-то мучило меня, не давало покоя. Двигаясь от ее смерти назад, в тот год, мне казалось, что я что-то мог остановить. Хотя, что бы я ни делал, от каждого моего слова поступка становилась лишь хуже. «Какой это век?» – на всякий случай спросил я. Пьер поднял свои крохотные брови. Понятия не имею. Я бродил по стоптанной прошлогодней траве вокруг серокаменных стен, ничем не украшенных, и с тоской ждал этой капители, чтобы, наконец, обрадовать Пьера. «Неужели ты не вспоминаешь?» – еще раз спросил он. Две молодые монашки прошли мимо нас, опустив модно суженные глаза. Из города тянуло дымком, запахом свежей рыбы, местной промышленности и множество разных метких деталей, которые так необходимы прозаику, которых было столько кругом в деревьях, в людях, в этом влажном песке, бледно-синяющем небе, мятых пачках кента. «Церковь в Авере», — со значением произнес Пьер. Что-то слабо шевельнулось во мне. «Церковь в Авере», — повторил он настойчиво, — «она ж висела у тебя дома, вот это!» Он наслаждался моей растерянностью. Он извлек откуда-то открытку, дешевенькую открытку, репродукцию картины Ван Гога. Такая же, только большая репродукция, висела в Москве, в том доме, где мы жили несколько лет назад. Она висела, кажется, над приемником. Когда мы ложились, свет лампы падал на нее, и даже погасив свет, мы продолжали некоторое время еще видеть ее. Пока мы шептались, кобальтовые окна церкви медленно гасли. Это были длинные, счастливые минуты. Потом я сразу засыпал, уткнувшись в теплый угол между ее затылком и плечом, всегда с досадой от того, что засыпаю, и сон разлучает нас». Странно, они сцепились в памяти эти минуты, прикосновение ее тела, наш смех и эта картина, пластмассовый белый колпак лампы, неизвестная нам церковь, краски там были переданы лучше, чем на этой открытке. Отчетливо проступали мазки, крупные, выпуклые, особенно небо, яростно синее, дрожащее от волнистых следов кисти. Сама же церковь. И даже теперь я не мог узнать в этой церкви ту, что была на нашей картине. Я держал перед собой открытку, сличая ее с натурой. Контуры, расположение частей, вот это окно, вход, проемы, крыша и даже трава – все сходилось. Но, во-первых, не совпадали краски. На картине окна синие, как небо. Кусок крыши огненно-красный. Настоящие же окна не были такими. Крыша не была такой и никогда не могла быть такой красной. И не только краски, сами стены преобразились на полотне. Серый, стесанный до безразличия камень ожил, задвигался. Выпирались стропила, углы, обозначились сухожилия постройки. Остов ее словно напрягся. Какая-то сила скручивала, давила, а здание противилось, упиралось в землю. В натуре ничего этого не было. Росла трава, нормальная травка-муравка. Она хлестала зелеными волнами. Были дорожки, те же, что и при Ван Гоге, только вместо коровьих лепешек валялись обертки жевательных резинок, сигаретный целлофан. И дорожки вовсе не растекались желтыми потоками. Не было никакой нервной дрожи в земле и в камне. Я стоял на том самом месте, где рисовал церковь Ван Гог, и ничего такого не видел. Откуда он это взял? На месте той картины потом висела, кажется, тарелка или фото, теперь не вспомню. Все реже и реже я бывал в той комнате. Церковь качнулась, изогнулись карнизы. Я ощутил усилие камня, краски вспыхнули. Нет, это было не мое собственное. На какое-то мгновение Ван Гог сдвинул окружавшие меня предметы. Все заострилось, слишком яркими стали цвета. Мучительная гримаса вдруг исказила сонные черты этого мира. Окрестность дрогнула, как от далекого подземного толчка. Эпицентр отстоял на 80 лет назад. Секрет таланта оказывается весьма прост. Ничего особенного. Надо лишь немного иначе увидеть мир. Ван Гог стоял на этом же месте и нарисовал эту церковь за несколько часов. Он не придумывал, не сочинял, не наворачивал никаких ужасов. Он видел ее иначе, чем все мы, обыкновенные люди. Вот и все. Как будто глаз его под другим углом преломлял и рассеивал световые лучи. Он сумел встревожить скучную груду сложенного камня, извлечь из этой церкви красоту, нервную, воспаленную, передать чувство, которое было в нем самом, окружало его, как пламя окружает фитиль. Он жил внутри этого пламени неистовых красок и линий, наслаждаясь им нестерпимо и мучаясь им тоже нестерпимо. Даже в Авере, этой степенной, тихой провинциальной дыре, он видел все слишком, слишком клокочущим, слишком прекрасным, трагичным. За свое видение он платил тоже слишком-слишком дорого, припадками, кошмарами, безумием. Он знал, что его душевная болезнь прогрессирует, и торопился. Нищета преследовала его, преследовала все сильнее, и от нее он бежал все туда же, в работу. «Господин Рей говорит, что я ем слишком мало и нерегулярно, поддерживая себя только алкоголем и кофе. Допустим, что он прав. Но бесспорно и то, что я не достиг бы той яркости желтого цвета, который добился прошлым летом, если бы чересчур берег себя. Видите, как делается яркий желтый цвет? Вот чем, оказывается, окрашена эта желтая дорожка. Поразительно, как он описывает свою картину «Ночное кафе в Орле». Комната кроваво-красная и глухо-желтая, с зеленым бильярдным столом посредине, четыре лимонно-желтых лампы, излучающие оранжевый и зеленый. Всюду столкновение и контраст наиболее далеких друг от друга, красного и зеленого. В фигурах бродяг, заснувших в пустой печальной комнате, фиолетового и синего, кроваво-красный и желто-зеленый цвет бильярдного стола контрастирует, например, с нежно-зеленым цветом прилавка, на котором стоит букет роз. Белая куртка бодрствующего хозяина превращается в этом жерле ада в лимонно-желтую и светится бледно-зеленым. Только художник может так рассказать картину. Плата за картины была непосильна. Он расплачивался кусками своего мозга за наше наслаждение, за миллионы, которые будут давать на мировых аукционах, продавая его картины, за музеи, которые будут гордиться, обладая хотя бы одним полотном Ван Гога, за бесчисленные монографии, альбомы, репродукции, копии, за этот раздобревший на туристах Авер. В письме, которое было при нем в день самоубийства, совсем не предсмертном, довольно обычном, деловом, неоконченном письме к брату, есть фраза: «Что ж, я заплатил жизнь за свою работу, и она стоила мне половины рассудка». Я все смотрел на эту церковь. Господи, да если бы мне понадобилось просто описать ее и все кругом, я бы слова не мог выжить. Церковь, ну каменная, ну серая, высокая. Я вспоминал некоторые картины Ван Гога: два драных башмака, плетеный стул, кусты. Казалось, ему все равно, что рисовать. Я понял, важно, кто рисует. Тогда и башмаки кричат, и эта церковь будоражит душу. Если бы мне предложили: сменяемся, пожертвуй чем-то, поступись, и взамен увидишь мир иным, его скрытые от всех черты, я бы не раздумывал. Согласен. Берите с меня что хотите, ничего не пожалею. И вот сейчас, когда я перед этой скучной церковью снова подумал об этом, я понял, что вру. Что значит увидеть мир по-иному? Это ведь и себя увидеть в нем иначе. На самом-то деле я боялся, избегал увидеть прежнюю свою жизнь по-иному. Наши отношения рухнули, потому что я сам убил, изуродовал их. Не осталось тех минут, ничего не осталось. Но долго еще тянулась какая-то мнимая жизнь. Я улыбался, она улыбалась. Как ты себя чувствуешь? Не беспокойся, нормально. Приходили гости, уходили гости. Все мило, все прекрасно. Сколько это могло продолжаться? Ничего, ничего. Может, как-нибудь образуется, зарастет. Не нужно об этом думать и говорить. Давай не будем. Ну, как хочешь. Я рад был, что можно прикидываться. Все время делал вид для кого-то. Хотел кого-то обмануть. Пьер взял меня под руку, повел вдоль глухой стены кладбища. Сквозь нейлон куртки ко мне доходило тепло его руки. Вряд ли он догадывался о том, что творилось со мной, но неумышленный жест его был, как осторожное участие, которое позволяло оставаться наедине со своими мыслями. За калиткой в стене открылось старое кладбище, тесно уставленное мрамором, полированными надгробиями, памятниками. Сразу налево у самой стены лежали две темные одинаковые плиты. Винсент Ван Гог и брат его Теодор Ван Гог. Несколько свежих букетов на могиле Винсента и пучок синих маргариток на могиле Тео. Я мысленно поблагодарил того, кто положил их. Это была справедливая дань беззаветной трудной любви и самоотверженности Теодора. Мне вспомнились отчаянные многолетние усилия Теодора продать картины брата, все жертвы, которые он приносил. Маленькое белое солнце проступило на полированной могильной плите Ван Гога. Странная, нелепая жизнь художника принесла неплохие доходы. Роскошная машина писателя Ирвинга Стоуна везла нас вдоль Калифорнийского побережья. Кондиционированный холодок обдувал наши лица. На выставке, куда мы приехали, продавали великолепные альбомы Ван Гога, отдельные репродукции. В Нью-Йорке, в Музее нового искусства, и в Париже всюду продавали Ван Гога. Веркоровские репродукции, дорогие, очень дорогие, были и совсем дешевые. В рамках и без рамок, цветные диапозитивы, слайды, письма Ван Гога, книги о Ван Гоге, роман Стоуна о Ван Гоге. Трагедия художника позволяла построить, наверное, не одну виллу. Нелепо, конечно, в чем-то винить Стоуна. Он написал хорошую, нужную книгу, он получил то, что заработал. И те, кто наживаются на Ван Гоге, их тоже, по сути, не к чему упрекнуть. Никто из них не виноват в том, что при жизни Ван Гога удалось продать всего лишь одну картину. Одну единственную из многих сотен купил какой-то чудак. Обычная история, поднадоевшая, почти литературный штамп, сколько раз она повторялась со времен Рембрандта, великий непризнанный художник помирает в нищете и безвестности, а затем картина его на расхват, любая целое состояние, ему воздвигают памятники, он становится гордостью нации, и судьба его служит сюжетом поучительных романов, фильмов, спектаклей. Чем трагичнее, тем лучше. Монтичелли, Модильяни, Филонов, Татлин. Можно подумать, что так и положено. Недавно умер один московский биолог. Человек 20 провожали его гроб на кладбище. Из них не больше половины представляли, кем станет для будущей науки покойный. Несколько раз я бывал у него. Он жил одиноко в давно неремонтируемой, тесно заставленной комнате. Развинув бумаги на его огромном неприбранном столе, мы устраивали чаепитие, и он, посмеиваясь, рассказывал о своей фантастической жизни. Он сидел передо мной тощий, седенький, веселый, длинная морщинистая шея его торчала из затрепанной рубашки с отстегнутым воротничком, и я понимал, но все равно не мог свыкнуться с тем, что через несколько лет эти минуты и то, что он рассказывает, и вся эта обстановка обретут историческую ценность. Никто не виноват в том, что он не был признан при жизни. Время для его идей еще не пришло. Но они уже надвигаются, эти годы. Начали обсуждать его работы, выясняют, что он имел в виду, утверждая то-то и то-то, разыскивают в архивах его заметки. Кое-кто под дальновидней начинает писать диссертации в развитии его идей, скоро издадут его «Избранное», затем собрание сочинений, в учебниках появится его портрет. «А вот наши с тобой жизни вряд ли кого-нибудь заинтересуют», — сказал я. Пьер непонимающе похлопал глазами. «И хорошо, мы, слава богу, не великие люди». «Не в этом дело», — сказал я со злостью. «Лет через 100 выбрал бы ты для своей книги героем некоего Пьера или меня. Лично мне моя жизнь была бы мало любопытна. Бесконфликтный персонаж». Доброе рыхлое лицо Пьера покраснело. Он был честный и совсем неплохой драматург. Но он имел большую семью. Чтобы заработать, ему приходилось переводить, что попало, пробавляться обзорами, посредственными детективами. Мы вышли из кладбища, спустились вниз, как бы пройдя сквозь картины «Церковь в Авере», и «Вид на Авер», и другие картины, которых я не знал. В городском саду на низком плоском пьедестале стоял памятник Ван Гогу. Казалось, тощие голенастые ноги художника ступают прямо по мокрой траве. Странно выглядела его несоразмерно вытянутая фигура, слишком длинная шея, слишком длинное лицо, большие длинные руки, худущий, напряженный, спешащий. Сдвинутая на макушку мятая шляпа, за плечами тяжелый мольберт, тренога, сбоку ящик с красками, весь он опоясан ремнями, и маленькая кисть в руке, как кинжал. Он напоминал рыцаря печального образа. Брюки его и роба на голом теле были как панцирь, но панцирь, сделанный из коры. Грубо шершавая поверхность была не просто не отделана, ее изъязвляли длинные трещины, рубцы, подобно коре старых лип. Да, это была кора. Не бронза, а кора облегала его. И ноги его в этом корье были, как стволы дерева. Он рос из земли. В подстриженном, ухоженном сквере среди уюта добропорядочных коттеджей черная, высоченная, костлявая фигура выглядела нелепо. Изглоданный всеми земными муками, он уходил отсюда со всем своим нехитрым имуществом. Что ему еще надо? Все со мной. Спешил и никак не мог уйти. Смерть его, как всякое самоубийство, вызывала подозрение. А может, то было убийство? Что вы, откуда, клялся Авер? Никто не убивал его, он сам выстрелил себе в грудь. По этой дороге везли его на телеге умирающего. Авер стоял на крылечках, в садиках, возмущенно шептался, шокированный скандалом. Авер еще не знал, как лихо ему предстоит торговать этим днем, какую славу он извлечет, и втайне будет благодарен этому оборванцу за то, что он застрелился именно здесь, а не в каком-нибудь Орле. «Позвольте, мосье», — оскорбленно возразил Авер, «почему вы обязательно ищете виновных? Кто виноват в самоубийстве Джека Лондона, Стефана Цвейга, Гаршина? Разве можно упрекать людей за то, что им не нравились картины Ван Гога? Не нравились, они не покупали, это их право. А теперь им нравится, и всюду висят репродукции Ван Гога. Это признак хорошего вкуса». Когда-то Иван Гог слыл еретиком, бунтарем, чем-то же он раздражал. Но постепенно они освоили его, приспособили. Им казалось, что он украшает этот городишко, но все равно он оставался сам по себе, чужеродный и непонятный. Хотя бы тем непонятный, что всегда он был недоволен собой, все время ему надо было больше рисовать. Это ему-то, который каждый день два делал картину. «Ах, да при чем тут это? Все не так, все было неправильно. Вы понимаете, что значит после всех мучений, болезней, лишений заявить, что все было неправильно?» Он писал: «10 лет убиты на никчемные этюды. Теперь, наверное, настанут лучшие времена». Это он писал за год до смерти. «Но предварительно я должен усовершенствоваться в фигуре и освежить свои познания, тщательно изучая Делакруа и Мелье. После этого я попытаюсь разобраться с рисунками». И он писал это после того, как сделал за год 150 картин, среди них лучшие свои работы и более 100 рисунков. Это несмотря на припадки, болезни, заточения в больницах. И все равно, может быть, настанут лучшие времена, и перед этим надо еще усовершенствоваться, разобраться. То есть настоящего-то еще не было. Значит, так и не было. Значит, он считал, что не в силах был сделать то, что хотел, изобразить этот мир таким, как он его чувствовал. «В этом и вся штука», — сказал мне Пьер. «Мало увидеть по-иному». «Конечно», — подхватил я. «Ну, увижу. Ну, обнаружу себя, других, изнутри, сверху свою жизнь. Буду недоволен. И дальше что? И не смогу, а? Не смогу передать. Ведь я о себе не привык. Нет, не смогу. И что ж тогда?» «В том-то и штука», — сухо сказал Пьер. «Нет никакого смысла. Все это недовольство и прочее в наши годы пользы не приносит». Я всегда утешал себя, что это подобие чувств позволяло нам с ней оставаться вместе, а если увидеть то, что на самом деле, то вдребезги, никаких иллюзий, и прости, прощай, и все, и ничего взамен. Да, попробуй написать про все это, никаких сил не хватит. Ван Гог и тот не добился, чего хотел. Так мы стояли перед ним в блестящих наших нейлоновых куртках, я в кожаной кепочке, Пьер в мохнатом берете. Дымили сигаретками, предавались грустным размышлениям, недолгим и приятным. Мы еле доставали Ван Гогу до плеча. Мелкие капли блестели на бронзовой коре его распахнутой робы и под ней на зеленоватом его впалом животе. Казалось, Ван Гог смотрит на нас. И вдруг я тоже увидел нас. Не он, а мы были нелепы вместе с этим тучным Авером, шикарным рестораном в честь Ван Гога, с нашими ловкими самоутешениями. «Давай я тебя сфотографирую», — сказал Пьер. Ему хотелось вернуть меня в свой удобный мир, без ненужных сантиментов и тягостных признаний, и всяких раздумий. Ему хотелось продолжить наше путешествие, купить аверские сувениры, открытки с этим памятником, пойти на берег Уазы. «Не стоит», — сказал я, — «не нужно фотографии. Я должен и так запомнить». «Неужели все это забудется?» — думал я. «Господи! Только бы не забыть этого чувства, этой фигуры, этого утра, чтобы все осталось. Не дай мне забыть того, как я себя сейчас вижу и все, что я сейчас чувствую».